Это подкаст «Бери и делай». Здесь мы говорим о необычной работе, о том, может ли хобби стать профессией и как кратчайшей дорогой попасть, ну, в такие, казалось бы, далекие миры, как кино, музыка или бизнес. Это Полина и Ваня. Всем привет.
Привет.
Сегодня у нас в гостях куратор волонтеров благотворительного фонда «Дари еду» Надежда Манзул.
Всем привет, меня зовут Надя, и уже несколько месяцев, где-то полгода, я работаю куратором в достаточно большой организации «Дари еду», которая работает где-то с 2016 года, которая развита в огромных количествах регионах страны, больше 100 городов, и сейчас очень активно развивается.
Ну и, соответственно, главный вопрос, а в чем концепция-то основная?
Основная концепция — это помочь людям, в основном пенсионерам, ветеранам или, в общем, пожилым достаточно людям, которые не способны к самообслуживанию. Это приносить готовые обеды. По крайней мере, сейчас мы занимаемся тем, что волонтеры занимаются в основном доставкой. То есть мы приносим пенсионерам там раз или два в неделю готовые такие уже пакетики с продуктами, где там первое, второе и компот, так скажем.
Ага.
И либо еще в достаточно крупных магазинах, таких как «Лента» либо «Метро», мы можем увидеть такие огромные боксы, в которые любой желающий может просто взять и сложить какие-то продукты, которые не скоропортящие, которые, в принципе, мы потом тоже отправляем пожилым людям.
А каким образом это происходит? То есть, условно, пожилой человек такой говорит, звонит тебе, такой, «Надя, Мне бы пообедать.
Ну, мы сотрудничаем с Советом ветеранов. То есть, как бы, Совет ветеранов знает в округе, так скажем, каждого пенсионера, каждому, кому нужна помощь. Либо также можно через сайт подать заявку. Уже здравствуйте, меня там зовут Лидия Ивановна. Дело в том, что у меня там что-то не так. Я не могу никак себя обеспечить. У меня нет каких-то родственников рядом. И не могли вы, пожалуйста, помочь? Безусловно, государство, оно предоставляет соцработников. Но в их обязанности вообще не входит приготовление еды и горячих вот таких обедов. И именно этим как раз занимается фонд и продолжает развиваться.
Смотри, ну как-то, мне кажется, очень сложно пожилому пенсионеру, у которого тем более какие-то там трудности финансовые, оставить заявку на сайте. А есть ли какая-то, не знаю, какой-то штаб с телефонной линией, куда бабушка может позвонить, если ей соседка?
Или написать письмо.
Ну вот да, как раз для этого почты. Создан Совет ветеранов, с которым как раз фонд и сотрудничает.
Ага, то есть только через Совет ветеранов какого-то
вот
штаба
можно,
нет?
Да, и через Совет ветеранов. Или, в принципе, насколько я знаю, бывали случаи, когда вот на почту, допустим, кто-то присылал. Вот недавно как раз случилось это, не особо связано как-то с пенсионером, так скажем, но вот есть дедушка, который там достаточно болен, он живет в какой-то там, даже не хрущевке, а какой-то там чуть ли не вагоне. Вокруг много достаточно людей нерусских, которые не понимают и не могут ему никаким образом помочь. Он недавно упал, и вследствие чего у него тяжелая травма ноги, он не может ни спуститься, ни подняться. И как раз благодаря фонду ему помогли, ему сейчас не только принесли продукты, но и, в принципе, такие вещи даже как духовки. У него просто не было ни духовки, ни электричества, ничего. В принципе, что для обычного человека нормально для того, чтобы жить.
Угу.
И вот как раз фонд помогает в этом случае тоже.
А смотри, вот эта помощь, которую вы предоставляете пожилым, она каким-то потом становится постоянной историей? Или это какая-то разовая? Или, скажем, там, недельку поносили, а потом сам готовь?
Нет, это постоянная помощь. Ну, по крайней мере, до того момента, как пенсионеру это точно нужно будет. Может быть, там дальше уже его родственники как-то наймут сиделку или что-нибудь подобное. Но если человеку нужно, там хоть до конца жизни его будут обеспечивать этим. То есть, допустим, я работаю куратором, у меня есть даже определенный список. Я уже каждого по фамилии знаю, хотя не видела этих людей лично. Но я каждого по фамилии знаю, и каждого вот сегодня ей надо отправить. Я знаю, так, ага, вот сейчас придет волонтер, и вот именно ей отправят. Это не разовое никаким образом.
То есть не бывает такого, что дедушка такой, пожалуйста, я не могу больше есть. Это тушеная капуста просто. Ее уже едят мои кошки, мои дети, мои внуки. У вас такого не бывает?
Нет, такого точно не бывает.
Просто тушеную капусту никто не ест, наверное.
Не знаю. Я не люблю тушеную капусту в целом.
Очень зря. А я
ты любишь?
Да, люблю тушеную капусту.
Понятно, будем тебе приносить тушеную капусту. Кстати, кто вообще готовит вот эти обеды? Кто вообще определяет меню какие-то? Как это происходит? Вряд ли у вас меню заказов, и там пенсионер может выбрать, хочу сегодня капусту, завтра булгур.
Такой, сегодня, пожалуй, Филадельфия.
Пожалуй, Филадельфия.
Нет, между прочим, всегда разные. Там, допустим, сегодня тушеная капуста, а завтра у нас будет гречка с рисом, или что-нибудь с котлеткой, или что-нибудь подобное. А так, сотрудничаем с ресторанами разными, но недавно наш фонд выиграл достаточно большой крупный грант, и сейчас мы открываем собственную кухню, где мы с вами можем как-то производить еду, что позволит нам открыть больше локаций и помочь большим людям.
Я правильно понимаю, что эта история, она областная? Это где все территориально происходит?
Это в разных регионах России, Москва, Зеленоград и так далее.
Ну, соответственно, вся еда берется из каких-то, ну, скажем, мест общественного питания, которые там есть на территории.
Насчет именно того, где находятся эти рестораны, я не знаю, но я знаю, что вот каждый раз к нам привозят целую там несколько коробок готовых уже вот этих пакетиков с едой. Ага. И вот мы уже эти пакетики берем, я как куратор, и даю волонтерам, и направляю их вперед с песней.
Соответственно, если мы говорим, что это разные регионы России, сколько примерно в таком случае есть, не знаю, как правильно говорить, штабов?
Представительств.
Вообще в Москве есть 22 локации, угу. Но там в месяц мы там по одну и по две открываем каждый раз. И еще 142 города, по-моему, все участвуют.
Окей, вопрос. Понятно, что помогать, особенно тем, кому помощь нужна, дело правильное, полезное, ну и, может быть, даже приятное. Но с точки зрения тебя, ты же наверняка, когда, я не знаю, училась в школе, ты такая, чем буду заниматься после, не знаю, в университете или после университета? Вряд ли ты размышляла о том, что будешь координировать раздачу еды пенсионерам.
Хочу носить тушеную капусту. Да. Мечта жизни.
Как вот конкретно ты в это все попала?
Ну, вообще, это просто возникло желание. Просто возникло желание, что так, у меня есть свободное время, у меня есть желание помогать людям, почему как-то это все вместе не объединить? И дальше уже помог интернет. Я такая, так, волонтерство интересно, в принципе, в России все интересно. Так, открываем и смотрим уже. И вот как раз я подала заявки в несколько фондов. И как раз Дари Еду были первыми, кто откликнулись, потому что некоторые откликнулись даже через несколько месяцев. В этом плане спасибо Дари Еду, что через там, сутки или что-то такое они откликнулись. И я такая, интересное предложение, давайте попробуем. Конечно, вначале было очень страшно, потому что лично для меня это тогда был первый опыт. Я такая еще маленькая 15-летняя девочка, ничего не понимаю, что это такое. Вот, а потом уже как-то ты привыкаешь, берешь на себя весь этот груз ответственности, встречаешься с этими бабушками-дедушками, видишь их улыбочки, которые вот всегда вот ждут этих... Такие, не хочешь конфетку, не хочешь там на чаек, всякое такое. А потом уже предложили мне стать куратором.
Через сколько?
А там просто вакансия появилась. Появилась вакансия, у нас там есть группа в Телеграме, и там вот, ребятки, у нас появилась вакансия. Не хотите ли вот попробовать себя? И уже там, если у тебя там 3-4 доставки, ты уже, в принципе, знаешь, как это все работает, то ты можешь себя в этом попробовать. Я как раз попробовала, вроде получается, и вот уже где-то полгода или что-то такое... Я уже работаю, да, получается, еженедельно, каждую субботу. Мне просто удобнее именно по субботам. Я прихожу и координирую волонтеров.
Смотри, получается так. Слово «волонтерство», как правило, связано с историей про безвозмездную какую-то работу. То есть ты официально говоришь, я буду делать то, что я делаю по доброй воле, и не нужны мне ваши никакие эти мещанские деньги, уходите все.
И прочие блага.
Да-да-да, и прошелся по воде потом. Соответственно, когда ты начинаешь работать, ну, скажем, больше времени этому уделять, то, скорее всего, это уже история как какое-то профессиональное развитие. Вот с точки зрения тебя, это сейчас уже как часть какой-то условной работы, или это до сих пор история про, как говорится, ну, бери и делай, там, хочу и делаю?
Нет, для меня это уже история какой-то работы, но безвозмездной работы все равно, потому что я понимаю, что на мне есть ответственность, я, ну, грубо говоря, отвечаю за этих бабушек и дедушек. Я понимаю, что если я сейчас не приду туда, тогда, ну, кто скоординирует волонтеров, кто скажет им, куда идти, кто им даст маршруты, кто им поможет. Мне звонят, говорят, куда вам привезти еду. Я такая, так, хорошо, привезите сюда-сюда. Я даю эти сумки, я объясняю, как это все работает. Я там даю волонтерам, чтобы они подписали там какие-то определенные бумажки. И как бы если не я, то кто это тогда сделает, вопрос? Ну... Нет, конечно, у нас есть там, если, допустим, я заболела или у меня какие-то семейные обстоятельства, меня там могут подстраховать, заменить и так далее, но все равно для меня это уже как обязанность. Я взялась за это дело, значит, я должна идти и дальше продолжать это делать.
А в какой момент в таком случае вот эта вот работа волонтерская может стать, ну, условной профессией? То есть когда ты уже этому посвящаешь не какие-нибудь свои субботы, а полноценную рабочую деятельность, назовем это так. Есть ли возможность вот у вас внутри вашего фонда сделать, ну, ладно, будем говорить, не карьеру, но какой-то вот профессиональный рост, чтобы был?
Ну, вообще есть. Дело в том, что если появится возможность, то ты можешь стать координатором волонтеров, а там уже есть и заработная плата, и есть на неполную ставку, есть и на полную, и дальше уже ты можешь развиваться. Но это все в зависимости от того, есть ли эта вакансия свободная, если нет, то куратором ты так и останешься.
Ну, вот если вакансия появится, ты пойдешь?
Я пробовалась, но из-за того, что мне удобно только по субботам, и у меня, в принципе, учеба, сейчас 10-11 класс, впереди ЕГЭ и институт, мне как бы неудобно совмещать.
Ну, школу странно совмещать с работой, согласен.
Ну вот да.
Чего не странно, извините.
Ну, просто основная работа будет днем до 4 часов, а до 4 часов у меня учеба. Я не могу, если что, нужно будет там где-то прийти быстренько, что-нибудь наладить, кого-нибудь скоординировать тоже, то здесь я могу не подойти.
Ага. Но если, например, предположим, вот ты заканчиваешь школу, начинаешь университет, ладно, первые пару курсов вряд ли тебе будет до работы какой-то такой основной, вот ты уже на третьем курсе, зачетка уже работает на тебя, ты бы стала развиваться внутри своего волонтерского фонда, чтобы там стать уже полноценным такой сотрудник волонтерского фонда «Дари еду».
Ну, лично бы я стала, лично я бы действительно хотела как-то развить, как-то помочь, внести какой-то свой определенный вклад, какие-то свои идеи, либо как-то просто помочь развить фонд, я бы хотела попробовать хотя бы.
Раз уж мы все-таки заговорили про историю относительно там учебы, скажем так, с точки зрения взрослого человека, тебе не то чтобы очень много лет. И сразу такой вопрос. А что, там, не знаю, 14-летнюю девушку толкает на то, чтобы пойти волонтерить? Просто я помню себя 14-летним. Не то, чтобы мне сейчас было 50, но...
Всего лишь 49.
Да, да, я помню себя 14-летним. Последнее, о чем я думал, это, ну, заниматься волонтерством. Но у меня там были стандартные подростковые истории.
Не знаю, это просто какое-то внутреннее желание. Нет, понятное дело, что у каждого человека все особенно, все как-то он сам, но... Мне хотелось помогать людям как-то с детства, и, в принципе, свою будущую профессию я выбираю тоже, как помогать людям. То есть это будущий врач, это уже как-то моя жизнь связана с тем, чтобы помогать этому миру, помогать этому обществу. И вот волонтерство — это маленький шажочек, чтобы какую-то пользу принести.
Подожди, ты что, уже профессию себе выбрала?
Давно.
В каком классе? В четвертом, видимо, да?
Ну...
Такая, типа, вот родители мне подарили конструктор, или как это называется, набор?
Набор, да, операция.
Операция, да. Такая, о, резать сердце, да. И такая, и все.
Так, стал. Если ты сейчас разобьешь мечты человека...
Да я с медициной связан исключительно болезнями, и все. Мне как бы в этом смысле нечего разбивать.
Нет, просто как-то вот с детства тянет прям помогать в этом плане. И как-то, между прочим, несмотря на то, что ты сейчас пошутил, как-то у меня такое, наоборот, как раз и было. Только не игры, я смотрела по телевизору там программу, где чуть ли не там резали людей. Я такая, вау, как это интересно. Они помогали, то есть они решали какие-то проблемы, людям сложно жилось, и они вот пришли в программу и помогли им. Такая, вау, это прям...
То, что надо.
Да.
Резать людей.
Я думаю, сейчас скажут, я все детство смотрела сериал «Клиника» и хотела стать такой же, как JD и всякое такое.
Тоже вообще себе путь хороший.
Через сериал MTV-шный?
Сериал «Клиника» с хит.
Или «Доктор Хаус». Ладно, давай.
Ну, «Доктор Хаус» не такой милый.
Хорошо. Например, ты занимаешься волонтерством, там, я не знаю, год, два, три. Mm-hmm. Какие, кроме того, что у тебя есть там задачи, какая-то, возможно, бонусы, как что-то приятное, вот у тебя есть самоощущение, что ты помогаешь, есть ли какие-то с точки зрения государства или, не знаю, чего, города, какие-то привилегии. Ну, скажем, не знаю, вот ты вот отработал волонтером 1000 часов, и у тебя бесконечный проезд на метро.
Угу. Со стороны государства, насколько я знаю, может быть, есть привилегии, но не особо большие. Допустим, в некоторых университетах я потом вскоре узнала, что можно получить несколько баллов. Ну, там просто по мелочи, там максимум 3 балла, что 11-классники поймут, не особо что-то прям очень большое значит. Вот,
по мелочи.
Ну, по мелочи, да.
Кому-то 3 баллов не хватает, а для нас это по мелочи.
Там 100 часов надо отработать. За эти 100 часов можно как раз и выучить какое-нибудь задание, которое тебе даст побольше, чем 3 балла.
Вот тут, конечно, сразу на весы падает.
Да-да-да. Вот, а так прям больших каких-то со стороны именно государства я не слышала. Есть только вот именно волонтерским фондам дают как раз вот эти гранты большие. Но вот единственное, что фонды, ну, конечно, в зависимости от фонда, вот лично наш фонд дает иногда какие-то маленькие призы, маленькие такие подарочки, начиная от книжки, заканчивая. Вот недавно, спасибо большое фонду, я получила 2 билета в театр, тоже достаточно хорошо. И еще до этого получила билет в аквапарк. Тоже нормально, вполне неплохо, как по мне.
Как твои родители отнеслись к тому, что ты им сказала: «Мама, папа, я тут, кстати, вот хочу начать работать еще и бесплатно»?
Не, ну, вначале там какой-то страх в глазах был, по-моему, нет. Так потому что такая ответственность, стоит, ты пойдешь, непонятно, в принципе, куда. То есть пойдешь непонятному человеку, тебе дадут обязанности. Да, это, понятное дело, примерно там около, но что именно точно там будет, это непонятно. Там даже папа позвонил куратору, которая там работала, девушке, она вроде тоже там было 17 лет. Мне кажется, немного испугалась этого, когда взрослый мужчина звонит, спрашивает, что у вас там такое, что вы там
что
делаете?
Что происходит?
Да-да-да, куда вы отправляете мою дочь? Вот, но вроде бы его все хорошо успокоили и с более не менее спокойной душой меня отпустили. Первые 2-3 раза, наверное, было страшно, но потом, по крайней мере сейчас, когда я уже стабильно иду как на работу, так 12 часов, мне пора отправляться. Это уже как-то спокойно реагирует, типа, Надя, давай ложись спать, тебе завтра еще на работу идти.
Угу.
Ну, то есть уже спокойно, уже...
Все вечера.
А у тебя был какой-нибудь случай, чтобы тебе пришлось убеждать чьих-то родителей, что, ну, в целом можно 14-летнего ребенка отпускать уже в волонтерство? Посмотрите на меня, я справилась.
Нет, кстати, с родителями я пока еще не связывалась, потому что чаще всего к нам приходят более старшие, там, допустим, от 18 лет.
Ну, то есть ты самая маленькая, короче, у вас там.
Нет, почему? Бывали какие-то девочки, которые приходили им там по 14 лет, там, страх в глазах, и такая, спокойно, все хорошо, ничего страшного, все будет хорошо. Если что, звони, я тебе там все скажу, как сделать, там, если бабушка какая-нибудь там случайно окажется немножечко разозленной из-за того, что там опоздала на 10 минут, то ничего страшного, если там код от домофона не подошел, что такое, я все сделаю, все успокойся, все будет хорошо.
А вы знаете все коды домофонов, которые вы носите, соответственно, еду?
Да.
Или вообще все-все-все?
Ты с какой целью интересуешься?
А мне всегда это было интересно. Ну, то есть, это же как сотрудники почты, например, или сотрудники ЖЭКа. Ну, ЖЭКа, господи, кому 50 лет реально. Ну, сотрудники жилищника.
Даже я не знаю таких слов.
Сотрудники жилищника, короче. Они же все знают, как бы, большинство кодов от домофонов. И если там что-то меняется, у них сразу же по базе там пробивается. И потом эти базы еще сливают во всякие черные рынки. Там, для уже других целей.
Ничего себе.
Вот у вас это как? То есть вам такой дают списочек, там вот здесь Галина Сергеевна живет, 21-го года рождения.
Ключ от квартиры под ковриком.
Да-да-да.
Нет, там есть, там Галина Сергеевна живет на Ашхабадской, 21, так, хорошо, значит, это Ашхабадская, 21, пароль, звездочка, 1, 2, 3, 4, решетка.
Угу.
Вот, они такие, хорошо, если там не получается, то уже у Галины Сергеевны есть рядом номерочек, звоним Галине Сергеевне. Галина Сергеевна, тут 1, 2, 3 звездочка, решеточка, не получается.
Угу.
Она такая, ага, а тут как бы не 1, 2, 3 звездочка, решеточка, тут 3, 2, 4 звездочка, решетка. И мы хорошо, мы меняем, угу. В общем, как-то подбираем.
Ну, то есть у вас, скажем так, внутренняя база своя?
Да, когда внутренняя смысле. Своя база. Ну, вообще, я, насколько знаю, не во всех есть, потому что даже когда я работала именно на доставке, то иногда приходилось просто стоишь такая на улице, ждешь, пока кто-нибудь войдет или кто-нибудь выйдет, если там еще кто-то не отвечает. Такой, как бедный родственник, стоишь такой, угу, ждем. Хорошо.
Котик.
Потом проходит, говорит, мужик, девочка, ты здесь чувствуешь? Ты здесь чувствуешь, девочка? Иди отсюда, девочка.
Она такая, покурить в подъезде очень хочется, откройте дверь, пожалуйста. На улице холодно.
Такой, дядь, ну пустите, пожалуйста. Хорошо, вот ты где-нибудь. Время, я не знаю, 4-5 часов вечера. Ты отправляешься с посылкой, с едой. Зима, уже темно. Не страшно?
Страшно.
Особенно, страшно. Если там не работает свет.
Страшно, да, страшно, когда это уже парк какой-нибудь, когда нет ни фонарей, ничего, когда там рядом собаки гуляют. Вот это тогда, да, страшно.
Да ладно, собаки-то гуляют, там могут кто поинтереснее гулять.
Ну, собаки, так, мягко говоря, страшно, да, но что делать, все равно нужно выполнять, все равно нужно идти работать.
Соответственно, на уровне этого у вас когда-нибудь случались какие-нибудь истории, что, ну вот, кому-то не повезло?
Лично у меня, слава богу, нет такого, я не встречала, и как-то, слава богу, наверное, такие вот дальние адреса или какие-нибудь такие, где нет фонарей или что-нибудь такое, тут вызывают в основном автоволонтеров. Mm-hmm. То есть есть и такая функция, допустим, где-то находится он далеко-далеко, то здесь уже помогают не обычные волонтеры, которым придется там добираться на маршрутке, грубо говоря, а уже автоволонтеры, которые тоже вызываются и помогают.
А как к этому всему относится? Ладно, там твои родители, они приняли, поняли, там...
Простили.
Ну, типа перебесится. А вот твои одноклассники?
Одноклассники не все понимают. Вот,
я их понимаю.
Да, вот как раз некоторые думают, как и вы такие. Зачем, если я могу поиграть в приставку, зачем мне каждую субботу куда-то там идти? Я такая, как зачем? А в чем смысл вашей игры в приставку, если я могу чем-то помочь людям?
У тебя что, все одноклассники геймеры, что ли? Вряд ли же.
Ну, либо геймеры, либо на самокате катаются где-нибудь.
У тебя что, класс мальчиков?
Ну, девочки у меня так там, чуть-чуть.
У тебя физмат?
Кадетский, походу.
Нет, у меня гуманитарная школа при МГИМО.
Ага. Ну ладно, предположим, что мальчики очень любят русский язык.
Английский скорее.
Я видела таких.
Ни с того, ни с сего. Просто по факту что? Как они? Ну, то есть они не понимают, ну, как они говорят? А, это та вон Надя, которая...
Странненькая, да, которая любит ходить ночью с едой.
Нет, они просто такие, а зачем тебе все это? Ну, а тебе это надо, Надь, посиди дома. Что, посиди дома, попей чаек, что-то вот ходишь туда-сюда, непонятно. Типа, вот для них вот это просто непонятно. А для меня это я не могу сидеть дома. Как, зачем?
А бывало ли такое, что со стороны сверстников возникало не просто там непонимание какое-нибудь из разряда, ну, подколол? Там,
не,
мне кажется,
прям...
если бы я был просто таким школьником...
А ты злой просто.
Да, злой школьник. Вот есть вот этот мем «злой школьник». Вот это мем, мне кажется, примерно такое. Ну, то есть, с этой точки зрения, тебе там все твои одноклассники, ну, кто-то не понимает, кто-то, ну, ладно.
Ну, в основном, ну, ладно. Ну, ладно, все хорошо. Пускай делает, хорошо. У меня в этом плане хороший, нормальный класс, который все хорошо, никто никого не обижает, так что, такой, ну, ладно, занимайся этим, хорошо. Мы играем, ты занимайся этим.
Вот у нас был тоже в гостях волонтер, мы ему задавали такой вопрос, а есть ли... Ну, то есть понятно, что волонтеры – это люди, которым изначально такое чуть повышенное доверие, особенно если это говорить там, про бабушек и дедушек. Они вообще люди доверчивые в целом. А есть ли в вашей, скажем так, тусовке, не конкретно в вашей, а имею в виду в волонтерской, может быть, там ты встречала, и такие были истории, когда, скажем так, волонтеры были нечисты на руку? Либо это были не волонтеры, а просто они делали вид, что они волонтеры, и такие принесли еду, а сами унесли холодильник.
Ну, кстати, насчет такого я что-то слышала, по крайней мере. Я не знаю, связано это с фондом, вообще были ли это волонтеры. Иногда истории бабушек, дедушек достаточно неоднозначны и в каких-то моментах не особо логичны. Поэтому четко судить о них непонятно. Как-то. Но...
Иногда это какие-то непонятные люди, и надо это дедушка.
Инопланетяне.
Оказалось, что это дедушка.
Ну, тоже вариант. Дедушка унес холодильник, бабушка не заметила.
Вот, и бабушка рассказывала, что к ним пришли кто-то, и она попросила их починить розетку или что-нибудь подобное, потому что она там не дотягивалась или что-то такое. И пока она там чинила розетку, они там чинили розетку, другие какие-то непонятные волонтеры тоже зашли и что-то там унесли. Насколько вот я знаю, только вот это вот. Больше я, по крайней мере, ничего такого не слышала. Но наши волонтеры чистые, все хорошо. Okay. Это какие другие были?
Здесь стоял бюст Сталина. И он пропал. А еще пропал дедушка. Они унесли дедушку.
Нет, мне кажется, это бюст Сталина унес дедушку.
Или дедушка унес бюст Сталина.
Ну, это как-то... Подожди, ты пытаешься в true crime, а я пытаюсь в мистику. У нас, видишь, разные немножечко.
Давай, у нас есть последний вопрос. Мы его называем советы. Совет от эксперта. И вот смотри. Как правильно помогать? Ну, можно жертвовать деньги, время, давать там, не знаю, ценные советы окружающим. И одновременно с этим, как помогать точно не стоит. Потому что, как известно, благими намерениями дорога в ад выложена. Соответственно, ну, не знаю, может быть, у вас такое бывало, что вы такие несете, ну, я не знаю, что лимонад. Ну, там, по пятницам лимонад, например.
А мохито.
Там смотрите, что там осталось, например, 2 дня до конца срока годности. И такие, ну, в целом еще нормально. Ну, то есть вот есть ли вот какие-то у тебя житейские уже опыт с точки зрения советов, как правильно помогать?
Помогать, в принципе, можно разными способами. Даже если ты не хочешь там вот потратить свои 1.5-2 часа времени там в субботу в какую-нибудь, пойти куда-нибудь, ты можешь просто зайти даже на сайт того же самого «Дари еду» и просто пожертвовать деньги. То есть кто как хочет, тот и помогает. Если кто-то хочет помочь, он найдет способ помочь. В любом случае. Деньгами, временем, советом, чем угодно. А уже навредить тоже, конечно, с легкостью можно. Но тут в основном, наверное, больше, вот, допустим, посоветовать вот, могут там, вот, прийти волонтеры. А вот вы не так живете, а вот религия вот другая, вот какие-то вот непонятные политические у них взгляды или что-нибудь подобное. В этом плане не особо поддерживаю волонтеров. Как-то мы не учители, не священники, не проповедники. Мы просто добровольцы, которые помогаем людям. И никаких советов или жизненных учений мы не даем. Некоторые могут быть там какие-то волонтеры, которые как-то не согласны с стариками и очень яро свое мнение высказывают в этом плане, либо что-то еще подобное делают. Как-то или приносят какие-то вот отрицательные эмоции. А нужно, наоборот, приходить с доброй, хорошей улыбочкой, с открытой душой
Пришел к бабушке, не спорь.
А ты своим одноклассникам говоришь, пошли со мной по волонтерам?
Я говорила, но не все хотят.
Есть ли у волонтеров, то есть, например, мы берем обычного человека, не волонтера, а, скажем так, человека, который где-то работает. У него есть какие-то определенные критерии успеха. Скажем там, он выполняет какой-нибудь KPI, то есть он выполняет или перевыполняет норму, как сказали бы в мое время, скажем так.
50 лет назад.
Да-да-да. Соответственно, либо, там, я не знаю, вот у него есть какой-то момент повышения, вот он сделал дела, его повысили, он работает дальше, потом выгорел. Вот, в общем, да, такая история. С точки зрения волонтеров, скажем так, прямо с точки зрения тебя, есть ли какие-то критерии успеха у твоей работы, будем так это говорить, и опять же критерии неуспеха, скажем так, что, блин, вот последняя доставка была неудачной, или она не случилась, или не знаю, ну, есть ли вот это вот?
Ну, критерии успеха, наверное, с моей стороны, если будет больше волонтеров, допустим, если я каким-то образом привлеку больше волонтеров, допустим, вот есть некоторые люди, которые приходят одноразово, так скажем, я попробую себя, а потом уйду. А вот, наверное, в моем плане критерий успеха, если эти волонтеры, если им понравится, они будут приходить дальше. И, наверное, как-то это связано со мной, потому что наверняка нужно говорить с волонтерами, рассказывать о фонде, рассказывать о масштабах этого фонда. И, наверное, моим критерием успеха будет, если все больше и больше будет волонтеров вовлекаться во все это, и все больше людей будет во все это привлечено, будет узнавать, и будет, в принципе, расширяться масштаб волонтерства в России, ну и, в принципе, в мире, ладно, так грубо говоря. А критерии неуспеха, наверное, это если как-то так получилось, что кому-то не дали доставку или что-нибудь подобное, кому-то там чуть ли не украли или что-нибудь подобное.
Общем, голодный волонтер съел все это сам.
Нет, там бывает просто бабушки и дедушки интересно очень. Да.
Жена съела и не заметила.
Ну, почти.
Такая грустная и невкусная.
Да-да-да. Какие-то вот такие, или волонтер там каким-то образом забыл, там какой-то адрес там перепутал или что-нибудь подобное. Вот здесь, наверное, да, здесь день неудачный. Здесь какая-то моя ошибка, наверное, была.
А если говорить про... Ну, то есть, ладно, день бывает неудачный. А если говорить про в целом какое-то вот направление волонтерства, ну, что с ним может быть плохого?
Отсутствие волонтеров.
Грубо говоря, отсутствие людей.
Отсутствие людей, которые готовы помочь. Это уже достаточно обширная проблема. Слава богу, сейчас в фонде нет такой проблемы, но вот раньше, когда только фонд открывался, только все начиналось, действительно, очень была большая проблема с тем, чтобы просто найти этих людей, найти людей, которые не только готовы помочь, но которые знают про этот фонд. Просто из-за какого-то отсутствия того, что вот есть такой фонд, ребята, привет. Вот, а они хотят помочь, но откуда им знать, куда идти, что делать? И вот, наверное, это такая самая большая глобальная проблема, мне кажется, всех фондов. Это именно волонтеры, просто их найти. Просто их найти и направить, куда правильно идти, в какое нужное русло.
Ну вот за то время, пока ты там находишься, у вас больше людей стало?
Ну да, у нас намного больше людей становится. Но это, в принципе, огромная заслуга именно фонда, именно людей, которые с этим связаны. Допустим, они приглашают там достаточно известных личностей. В принципе, можно посмотреть это все в Инстаграме фонда, где огромное количество звезд. Там я смотрю чуть ли не еженедельно, чуть ли там через каждые 3-4 дня. Такой, ребятки, а у нас тут новый друг, и это какая-то новая знаменитая актриса или что-нибудь подобное. И я такая, вау, ничего себе интересно. И как-то благодаря этому тоже фонд как-то развивается. И, в общем, интернет очень сильно помогает.
Ребят, у нас новый друг Саша Бортич. Сейчас Саша Бортич нам сыграет на саксофоне.
В клипе группа System of a Down.
Именно
наши
так.
Новые друзья тоже,
да,
кстати.
Да.
Ты так много говоришь про помощь людям, про то, как тебя это вдохновляет. Может быть, у тебя есть какие-то герои или фонды, в которых ты там в будущем хотела бы работать? То есть откуда у тебя вот эта история с тем, что хочется помогать и помогать?
Ну, я знаю просто некоторые истории таких же достаточно, грубо говоря, маленьких людей, которые в какой-то момент, я знаю, вот одну девочку, которая создала свой фонд.
Uh-huh.
Ей было там лет 14-15, то есть даже помладше меня, она создала свой фонд, который помогает животным найти свой дом, найти хорошие любящие руки, которые им помогут. И как-то это тоже достаточно очень вдохновляюще, когда слышишь историю достаточно маленьких детей, которые тоже как-то хотят помочь.
Этим человеком был Альберт Эйнштейн, как говорится.
Вань, мы поняли, что ты старый.
Да-да-да, ровесник Эйнштейна.
А в гостях у нас была куратор волонтеров благотворительного фонда «Дари еду» Надежда Манзул. Надя, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Большое спасибо вам.
Спасибо.
Я напомню, что подкаст «Бери и делай» мы выпускаем при поддержке проекта «Другое дело». С вами были Полина и Ваня. Всем пока.
Пока.